Конечно, говоря о сегодняшнем событии в христианском мире, говоря о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, я не думаю, что стоит подвергать сомнению вот торжество того времени, потому что сам Христос не подвергал. Но при этом мы понимаем, что Христос, когда видел все происходящее, Он понимал и не упускал ни на минуту, не подпадал под ту эйфорию, которая предавалась обществу того времени, потому что ощущение, что вот что-то будет, у людей было, но у тех, которые сопровождали его. В город же, когда он вошел, и эти люди ликующие, город пришел в движение, но они не понимали сути того, что происходило. Поэтому сегодня я хотел бы прочитать из Евангелия от Луки, с 29 стиха по 42 стих, потому что это текст из Писания, который рассказывает о том событии. И, безусловно, брат Алексей Валентинович уже подробно остановился на этом событии, но я хочу обратить внимание на некоторые детали того времени, того события, и поэтому наши размышления могут перекликаться, но в некоторых вещах я для себя обнаружил нечто, о чем хотел бы с вами сегодня поделиться. Итак, из Писания. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 стиха. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите». Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои на дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Аминь». Мы прочитали с вами подробности того события, которое сегодня христианский мир отмечает как праздник. На самом деле Христос достоин был того триумфа, с которым его встречала эта толпа или сопровождала его толпа, потому что большинство людей, пришедших или шедших в Иерусалим, они, наверное, не один раз это делали, когда ходили в Иерусалим. И сам Христос не первый раз входит в Иерусалим. Но такого триумфа не было прежде. И это событие как раз подчеркнуло и еще раз обозначило вот ту разницу, которая между Христом и фарисеями, или учением Христа и учением фарисеев существовала. Она еще раз положила этот водораздел. Причем через несколько дней только случится трагедия на Голгофе. И что же? Об этом никто не знает. Все настолько вошли в восторг, эта эйфория, торжества охвачены настолько, кажется, исполняется мечта. Они же так давно мечтали. Наконец, положить конец этому гнету римской оккупации, всем тем неясностям, бесконечному конфликту между разными группами людей. А вот теперь придет Мессия. И для них это, конечно же, выглядело как вот предчувствие того долгожданного исполнения пророчества. Все дело только в том, что тот, кто держит мир в своей руке, он скромно восседал на осленке. Знал ли он, что его ждет? Знал, безусловно. Знал. Но при этом свою боль нес в себе. Удивительно. Я, когда думаю о том, как он в себе это переживал, ведь людям не свойственно, когда у них есть какая-то печаль, они любой праздник омрачат. Я напомню только одно из событий библейских. Помните, когда израильский народ возвращался, у них была гражданская война, воевали они с Авессаломом, он тогда посягал на царство, и вдруг победа. Все, нет врага. Нет врага, значит торжество. Люди возвращаются как победители, и вдруг слышат: царь в печали. Царь в печали. И эти победители теперь в конфузе. Как? Мы добывали победу, и теперь нам что же делать? Министр обороны царю, как мудрый советник, сказал: если ты не перестанешь печалиться при людях, ты потеряешь народ. И все сегодняшние победители поднимутся против тебя. Ты должен измениться. И царь вынужден был работать на публику, как это говорят, да? Выйти и приветствовать народ, хотя в душе у него была невыразимая печаль погибели сына. Почему я это говорю? Иисус Христос эту боль, предчувствие того, что грядет, того, что будет, сумел в себе не подавить, нет. А он умел делиться или давать возможность людям радоваться. И несколько позже я скажу, почему. Потому что на самом деле это очень важно. Сам же Христос, понимая, что это Его миссия, вот та боль, которую Он встретит, которую Он переживет впереди, она остается в Нем внутри. И поэтому слова, обращенные к Иерусалиму: «О, если бы ты знал, что служит к миру твоему», они наполнены особой болью. И поэтому это вопрос сегодня и к нам. Знаешь ли ты Божьи планы о себе? Мы каждый день встречаем с надеждой, что вот сегодня будет, как когда-то коммунисты вывешивали лозунг, говорят, Брежневу принадлежал, может ему, может кого из окружения, сегодня мы будем жить лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. С такой надеждой люди просыпаются, потому что у них есть надежда. Но мы понимаем, у кого наша надежда? Знаем ли мы его? Знаем ли мы Бога настолько, чтобы наши взаимоотношения были с Ним настолько близкими, личными, чтобы что бы мы ни встретили, если вдруг мы встретим не то, что предполагали, это нас смутит, это нас остановит, это нас в Боге разочарует? Не должно так быть. Но Христос не скрывает, что Он для нас предполагает, что Он для нас приготовил, и поэтому я хотел бы как раз, чтобы мы сегодня об этом с вами и поразмышляли. Безусловно, Алексей Валентинович уже говорил о том, что, в общем-то, подогревало интерес и что сопутствовало вот такой эйфории торжества, что делало вход Иисуса Христа особо заметным. Тому было несколько причин. Ну, прежде всего, конечно, он уже был много лет в служении, которое было настолько заметно в народе, что, в общем-то, это игнорировать не могли никто, даже его враги. Они говорили: вот все, что не делает, хорошо делает. Вот чему бы ни прикоснулся, все замечательно. А тут еще как назло, Лазарь умер, а теперь его Христос воскресил. И опять это получилось кому на пользу? Опять Иисусу Христу. Это даже принесло состояние паники в ряды фарисеев и книжников. Первосвященники между собой уже говорят: вы видите, что вы ничего не успеваете. Весь мир идет за ним, скоро все в него уверуют. И тогда мы останемся, нас римляне покорят. Потому что они слышали его учение другое. Оно отличается от того, о чем привыкли проповедовать они. И поэтому, конечно же, реплики первосвященников только еще больше нагнетали страсти, вносили это смятение, разочаровывали друг друга. Ну, а тут еще и канун Пасхи. Ведь Пасха, на самом деле, из Ветхого Завета, это праздник избавления от рабства. И вот теперь Мессия приходит на Пасху, через несколько дней же Пасха, и это Он придет
Какое счастье! Наконец-то осуществится!
И для них это, конечно, еще больше подогревало любопытство и вдохновение. Причем люди часто этого не осознавали, потому что они не настолько глубоко знали Иисуса Христа. Более того, они, наверное, и Писание это изучали только так, поскольку считали это ответственностью, ну, тех, которые себя этому посвятили. Потому что, к стыду нашему, все мы понимаем, насколько важно читать Писание. Но чтобы сделать оное, тут мы живем по Писанию, как апостол Павел говорит, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Да? Мы все понимаем, что важно читать Библию, но получается ее читать каждый день. Слава Богу, что один голос воскликнул, да. Я надеюсь, что тех, которые каждый день читают, гораздо больше. Но я знаю, что русские люди всегда скромные, поэтому они о себе не говорят. Я понимаю, что мы все хотим, чтобы так вот просто и легко сказать «да», но к стыду нашему это не всегда получается. Поэтому, когда сам Христос воспринимал это событие несколько иначе, чем остальные люди, это позволяло Ему контролировать и самого себя, и те обстоятельства, которые вокруг Него находились, потому что вопросы, которые вдруг, с которыми Он сталкивался, они не заставали Его врасплох. Кажется, Его спросили или бросили Ему реплику, сказали: «Учитель, запрети им», и Он тут же нашелся, что ответить. А что интересно, накануне буквально у Него произошел очень интересный диалог с одним молодым человеком, очень состоятельный, наверное, не беднее, чем некоторые из вас, а может быть и чуть богаче, не знаю. Знаю только, что он был очень богат, это было заметно для тех людей, которые рядом с ним находились. И когда он пришел и говорит: «Учитель благий, вот я с детства, от юности исполняю заповеди, что мне делать, чтобы вот спастись?» И Христос дает ему ответ, после которого этот юноша отошел с печали, потому что он вдруг ему посоветовал: «Все, что имеешь, пойди вложи в банк Москва», да? Он говорит: «Пойди раздай». Ну, когда вы состоятельному человеку говорите, что все твое богатство – это чепуха, и пойди раздай, и тогда приходи и следуй за мной, он понимает, что вы неадекватны. Потому что в сегодняшнем мире такие реплики не звучат. А Христос имел мужество так сказать. Почему? Он ведь потерял спонсора. А он не побоялся этого. Потому что он не искал спонсоров. Он всего-навсего исполнял волю Отца. Вот что слышал я у Отца, то и говорю. Что видел, то и сообщаю. И поэтому, когда он вдруг так ведет себя, то это только потому, что он не готовил триумф. Он не искал этой минуты славы. Он не предполагал оформлять апогей своего служения. Это не моральная компенсация за годы унижения или потери вот тех учеников, которые однажды вдруг оставили его, чем принесли, кажется, ему бесславие в его служении. Ни в коем случае. Он знает, куда идет. Он знает, что делает. Он понимает, что еще совсем немного. И наступит время, когда все будет иначе. Но, однако, Христос от этого не смущается. Более того, прежде чем войти в город, он, видя людей, которые собираются, он вдруг говорит двум из своих учеников: «Пожалуйста, пойдите вот в Вифанию и Вифагию, и там вы зайдете и увидите молодого осленка привязанного». Кстати, это очень интересная тема. Интересная она почему? Потому что привязанный осленок – это очень важное знамение. У нас много есть ценностей, которые мы привязываем. Мы их ценим, мы их дорожим, мы для себя их бережем. Но этот привязанный осленок, вы понимаете, что в то время осленок – это не просто средство передвижения, а это почти что средство к существованию. И поэтому не так просто было человеку отдать. Но здесь Как компьютеры сегодня часто используют логин или имя, и там же ниже нужен пароль. Вот так и здесь Христос говорит: пойдите, если вас спросят, скажите ему пароль. Он надобен Господу. Нет, он не говорит пароль. Это мы пользуемся сегодня. Введи там код, и у тебя все получится. А он говорит: скажите им, он надобен Господу. В народе израильском, при всей беспечности, при том, что кто-то спешил входить в Иерусалим, кто-то здесь рядом жил, ожидали они Мессию? Ожидали. Если что-то нужно Господу, есть люди, которые готовы и сегодня, не выходя из дому, отдать, что нужно Господу. Вчера буквально я разговаривал с одним братом, он служитель, в реп-центре трудится. Я спросил его, о чем помолиться, и он говорит: пожалуйста, помолись о моей семье. Мое прошлое во мне сохраняет привычки, но я очень люблю свою жену, свою семью, а служение меня разрывает, потому что эти люди нуждаются в моем присутствии. И он говорит: я страдаю от того, что я не знаю, как себя разделить. Сколько времени уделить семье, чтобы она не страдала, и сколько уделить внимания служению, потому что оно требует меня всего. Братья и сестры, эту разницу, эту грань знает только Господь. И поэтому наша ответственность в том, чтобы: Господи, вот я, пошли меня, вот я, и я готов делать, это ценно. И этого осленка Господь собирает. И он становится инструментом, которым пользуется Господь для того, чтобы правда его торжествовала. Люди вдруг, никто не знает, какой ценой, но этот осленок несет Мессию. И для окружающих так все просто. Христос на осленке. Но кто-то отдал свою надежду. Кто-то отдал, потому что просто это нужно Господу. Поэтому какой ценой совершается служение? Для кого-то, ну просто он наблюдает как сценарий, как театр. А кто-то жизнь свою полагает, чтобы Господь был прославлен. Поэтому, когда мы сравниваем то, что пишет Матфей и Лука, Лука говорит о том, что ученики стали славить Господа. Матфей же, как очевидец, он говорит, множество народа стали велигласно славить Господа. Есть в этом отличие. И знаете в чем? Потому что, когда ученики славят Бога, ну их 12 человек. Что они могут сделать в толпе? Могут они придать эйфорию всему множеству? Это получится такое очень слабое, бледное. Потому что на улице, когда народу много, 12 человек погоду не сделает. Но множество народа стали велигласны. Причем, обратите внимание, они снимали одежду и стелили. Помните проповедь Иоанна Крестителя? Он говорит: кто из вас имеет две одежды, отдай другому. Должен напомнить, что в то время люди жили достаточно скромно и трудно. Нет, не потому, что скромно они, как нация, скромные были. Просто они действительно имели очень большие трудности. И не у каждого из них была перемена одежд. И если кто-то имел две перемены одежд, это был уже человек состоятельный. Мы о себе так думаем? Наверное, мы даже никогда не предполагали, что мы состоятельные. Если вдруг у нас минимум три пары, и это еще ничего не значит, это что такое три пары, это на неделю не хватит. Но здесь, прошу обратить внимание, люди постилали одежду, и там не было автобана, там не было мощеной дороги, там всего-навсего была пыль. И в эту пыль они жертвовали, кто там в этой толпе потом поднимет? Наиболее изобретательные, думаю, что там были среди них русские, потому что голь на выдумке хитра, это наше изобретение. Они стали резать ветви с деревьев. Но откуда же возьмешь? Столько одежды у меня нету. А вот есть еще ветки на деревьях, зеленые. Постелить их. Отдать. Это же Мессия. Это торжество. Перед ним нужно устилать дорогу, потому что он достоин этого. Сколько раз, сколько чудес он сделал. А сколько он сделает, наконец-то. Он Божий посланник. Братья и сестры, все это на самом деле крайне важно. Почему? Потому что, когда мы окунаемся в то состояние или в тот мир, мы начинаем понимать, что видели те люди, как они это понимали, представляли, и как к этому, и почему так к этому относился Христос. Много шума вокруг, безусловно, это такой естественный пафос, торжество. Можно самые высокие слова говорить, произносить, и это не будет надутым, не будет натянутым, потому что действительно люди, входящие в город вокруг Иисуса Христа, зацепили жителей города. Город пришел в движение. И знаете почему? Почему Христос не препятствовал этому торжеству? Потому что люди понимали, Бог действует. Бог действует. Люди понимали, что Бог бодрствует над событиями в истории. Бог обещал, и Бог делает. Если Его воля исполняется, то Христос этому не готов препятствовать. К сожалению, должен сказать, что в нашей жизни не всегда это так. Я помню, как в одну местность собрался ехать брат Борис Бережной со своим коллективом музыкальных инструментов народных. И оттуда служитель говорит, запретите ему ехать, потому что он едет не в нашу церковь. Мы еще не имеем власти, мы не имеем силы, мы еще не имеем признания, а у нас уже появляется гонор управлять другими. Христос так не делал. Он благословлял людей, которые видели Божий замысел, Божье могущество, видели, как исполняется Божья воля. Он поощрял таких людей. У Бога всегда есть люди, через которых Он действует. И поэтому Христос благословлял этих людей. Он улыбался, Он поощрял их. Он содействовал им. Он подсказал, как вести себя, когда вдруг они встретят трудности, когда будут забирать ослика. Причем Бог хранит свои результаты. Бог хранит свои результаты, потому что этих людей, которые хотят славить Бога. Ведь мы с вами, когда отмечали день рождения церкви, братья и сестры, что мы с вами делали? Мы же видели, что Бог делает сегодня. И поэтому мы праздновали, мы радовались тому, что есть у церкви день рождения. И поэтому, когда Господь действует, Он это производит, Он делает это через определенных людей, и Бог эти результаты сохраняет, и сегодня церковь славит Бога. И поэтому, когда Господь делает что-то, мы в этом участвуем, радуемся и торжествуем. Поэтому и Христос участвовал в этом и благословлял. Почему Христос, вы, кстати, заметили, да, что вот во всем этом списке участников Христос, ученики, фарисеи, книжники и люди. Каждый отдельно, у каждого своя роль. Причем, что интересно, что фарисеи и книжники выступают в роли экспертов, которые оценивают это событие. Ну, всегда такие найдутся. Любое мероприятие, какое бы вы ни делали, всегда найдутся эксперты, которые скажут, что вы сделали не так. Обязательно. И вот что интересно. Они говорят, учитель, запрети кому? Ученикам. Наконец-то ученики получили признание у фарисеев. Во-первых, Христос, учитель. Они понимают, что остановить этот праздник может только Он. И тогда они говорят, учитель, останови, запрети. Но дальше они говорят, запрети ученикам твоим. Удивительно, но Христос, кажется, не возражает им. Он единственное задает им вопрос, такой скрытый вопрос. В своем ответе он говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. И вы понимаете, у фарисеев сразу срабатывает. Что сделать с учениками, они знают. Их арестовать можно, а камни вопьют. Что делать с поющими камнями? Он что-то сказал такое, что было выше их понимания. Он оставил их безответными. Он лишил их оружия враждовать. Он лишил их возможности властвовать. И поэтому они остались безответными. А праздник продолжался. Христос его благословил, потому что исполнялось пророческое слово, о котором сегодня брат Алексей Валентинович уже говорил, из пророка Захарии. Точно так же люди радовались Божьему присутствию, потому что наличие Мессии говорит о том, что Бог помнит свой народ. Ну и, конечно же, Бог, исполняя свою волю, И тогда уже никто не может запретить и остановить. Потому что если Бог открывает, то кто может затворить? Поэтому, когда в ответе Иисуса Христа звучит вот это послание, вот этот звоночек, вот это сообщение о том, что я здесь не устроитель, я это не организовываю, я всего лишь очевидец, как и вы. Но что вы будете делать с тем, что вдруг Бог будет это видоизменять? Мне кажется, что сегодня иногда получается, что мертвая материя, по городу, я смотрю, уже висят плакаты с светлым праздником Пасхи. И у нас есть такой шанс, такая возможность спросить каждого нашего соседа, попутчика, встречного, знакомого: «Слушай, а что ж такое Пасха? Светлый праздник Пасхи. А что это? О чем речь?» Вчера с одним молодым человеком беседовал. Говорю: «Вы слушайте, ну, он подвез там, недалеко было, но опаздывал, и нужно было чуть подъехать. Там расстояние было 2 остановки. Но, удивительно, молодой человек, Евангелие, он музыку слушал такую, что, кажется, в сиденье подпрыгиваешь вместе с тактом. Но Евангелие принял, потому что скоро Пасха. Я говорю: если вы хотите что-то узнать точно об Иисусе Христе, почитайте, здесь все написано. У вас есть удивительная возможность, братья и сестры, в канун события, и, может быть, несколько дней еще после того, делиться с людьми, делиться, потому что они будут открыты. Знаете, что еще для меня ценно и важно вот в том, что мы с вами прочитали? Когда фарисеи и книжники пытались этому противостоять, на своих совещаниях они рассуждали, что они ничего не успевают, потому что весь мир идет за ним. У них на самом деле чувство горечи. Людей, которые теряют власть, теряют влияние. Вместо того, чтобы искать: «Господи, что я не понял? Почему этот праздник проходит мимо меня? Почему я в этом не принимаю участие? Почему у меня нет свободы в душе? Почему я не могу вместе с другими радоваться тому, что Бог царствует в нашем народе?» Они были раздавлены. И тогда у меня вопрос. Сегодня, когда мы, кажется, вспоминаем события Христа, Христос, который даже знает и, кажется, не скрывает иногда своей печали, когда вдруг она прорывается наружу, но в то же время с радующимися Он радуется. Мы радуемся с вами. Вот сегодня мы увидим с вами людей, которые идут с веточками вербы или вербы, как правильно? Вербы, да? Идут в церковь. Мы радуемся, мы их поздравляем или мы им говорим, что вы не туда идете? И кому нужен ваш букет? На самом деле, когда у нас на душе праздник, мы зажигаем других людей. Мы вдохновляем их. И я хотел бы, чтобы мы с вами, братья и сестры, могли бы в этом принимать самое активное участие. Наш мир сегодня полон уныния и разочарования. Люди в растерянности, и, кажется, даже политики не очень понимают, куда стремиться. Но Бог дает нам шанс, дает возможность сегодня людей вдохновлять жить иначе. И поэтому мудрый ответ Иисуса Христа фарисеям, Он передал им очень ясный посыл. Ваша власть может быть еще и в ваших руках, но она уже закончилась. Их безмолвие дальше, кажется, осталось таким, ну, слабым, затаенным, даже опасным, я бы сказал, потому что это людей, которые теряют власть. Оно ожесточает, они готовы начинать гражданские войны. Но знаете, что я вдруг обнаружил? Что эти камни, которые возопьют, они часто бывают и в нашей жизни. Я почему так говорю? Потому что буквально вчера получил смс-ку от одного нашего брата, который в прошлом, Петр Борисович его знает, это его земляк, Володя Ежов. Вы понимаете, что вот есть люди в этой жизни, у которых характер как камень. И легче не трогать, чем что-нибудь с ними делать. А если зэк, то это точно уже камень, который вообще никому не под силу. А если обращенный зэк? А это уже камень, который побывал в руках у Бога. А это уже другой камень. Это уже преображенный камень. Вы знаете, удивительно, это уже поющий камень. Почему я о нем вспомнил, про брата Владимира? Потому что после того, как он уверовал, он же организовал около 10 репцентров. Посвященность и преданность его не знает границ. Что удивительно, что они ходатайствовали, они начали новую церковь в Питере, они ходатайствовали о том, чтобы им выделили участок земли, они нашли участок, который решили приобрести, и приобрели. Вчера прошла сделка. Целый год они собирали 7 миллионов рублей. Вчера прошла сделка. Камень. Человек, который еще вчера был опасен для общества, сегодня ревнует о том, чтобы в Санкт-Петербурге был еще один дом молитвы, чтобы Бог действовал, Бог царствовал, Бог преображает мир. Там, где заканчивается мужество у учеников, у Бога есть камни. Нет, я никого не хочу ни умолить, ни унизить. Но удивительное дело, Бог сегодня поднимает людей, которые кажутся сегодня бесполезны для нас и для общества, а Бог их преображает. Бог благословляет и употребляет для своей славы. На самом деле, мы подошли с вами к самому главному. Самое главное, ради чего все мы это рассматривали, пытались увидеть. Потому что на самом деле за этими явными событиями и торжества, и того минутного диалога Иисуса Христа с фарисеями и книжниками, Он вдруг приблизился к городу и, глядя на Него, Писание говорит, заплакал. Что случилось, Господи? Отчего Ты плачешь? Торжество вокруг. Разве мало радующихся? Разве Тебе не хор? Эти сонмы людей, которые ликуют и славят, возлагают надежды на Бога, хвалят Бога, прославляют Его. А Христос плачет. О чем Он плачет? О стенах Иерусалима? О домах? О зданиях, которыми потом вскоре хвалятся ученики? Нет. Он не об этом плачет. Он плачет о людях, которые, кажется, не понимают. Их снобизм, их претензия на могущество, их претензия на власть, их претензия на положение в обществе, кажется, затмило все. И они сегодня, как наш поэт Евгений Евтушенко говорит, ступают как по листьям, по телам, люди стали слепы. И кажется, они даже вступают в сговор с политиками, политики с убийцами ради того, чтобы только, или священники вступают в сговор с политиками ради того, чтобы только сберечь свое положение в обществе. Но это все видит Христос уже теперь, и оттого Он плачет. Ни комплименты толпы, ни даже учеников и фарисеев. Я говорю комплименты фарисеев, потому что они, называя Христа учителем, который может остановить эту толпу, это на самом деле комплимент для Иисуса Христа. Но он плакал. Он плакал, потому что он понимал, сквозь шум этих событий он видит будущее и идет к нему. Вы знаете, это вызывает во мне восторг и восхищение. Почему? Потому что комплименты не мешали ему из виду, не терял он цель. Очень легко, когда вдруг тебе сделали комплимент, отвлечься и остаться здесь и слушать его дальше, чтобы люди поподробнее с этого места, что они имеют в виду, да, на самом деле поделиться, как это на самом деле все было непросто, чтобы этого дождаться, чтобы кто-то тебя оценил. Ему некогда. Он спешит. На самом деле у него все впереди. И Гефсимания, где он будет переживать душевную боль, и дворец Пилата, и Ирода, где он будет терпеть боль физическую, и, наконец, Голгофа, где он будет убит. Поэтому, когда Христос, видя вот эту свою будущность, все же шагает в нее, братья и сестры, для нас это бесподобный пример того, что у Бога случайности не бывает. И будущность, которая ожидает Христа, это не ошибки, не просчеты в Божьем плане, а это на самом деле Божье водительство, которое привело к удивительной победе. И поэтому Христос разрешает, благословляет людей, которые сегодня пребывают в таком наивном представлении, что все так просто. Вот на руках внесут его в Иерусалим, сделают его царем, и дальше все пойдет иначе. Он не мешает им. Потому что даже когда они потом вдруг будут разочарованы, они будут вспоминать, сравнивать это с Писанием и понимать, нет, это был Господь. Это Бог позволял. Это Бог содействовал. Это Бог провожал их, вдохновлял.
И в тот момент, минуту, когда они, кажется, срезали ветку, снимали с себя одежду, не был напрасным моментом. Точно так же, как эта женщина, которая разбила алавастровый сосуд и помазала ноги учителя.
Это не была напрасная трата. Это не была напрасная жертва. Это было все осмысленно, и это было в Божьих планах, в Божьих замыслах. Поэтому, пожалуйста, не теряйте голову, когда вдруг вам делают комплимент или вас возвышают. Но не разочаровывайтесь от того, что вдруг вас не заметили, или вас не признали, или вас недооценили. Бог знает, в чем мы нуждаемся. Мы в Божьих руках. Мы в Божьих руках, потому что это Он проводит нас по жизни. И точно так, как Екатерина Петровна выражает надежду, что вот скоро уже есть шанс, и изменится ее положение. Она будет жить не в гараже, а в домике, в избушке, какое-то жилье появится. Братья и сестры, но она же среди людей живет, в гаражах хранят машины. Как в наших условиях, с нашими зимами, человек там живет и уже не первый год? Друзья мои, я только знаю одно. Есть Бог на небесах для каждого из нас. Нет, не столько богов. Он для каждого из нас свою дорогу нарисовал, в которой помогает, сопутствует, содержит, хранит и готов благословлять, когда нашу надежду мы возлагаем на Него. Пусть Бог благословит нас, чтобы праздник, когда Он для всех праздник, а у нас нету праздника, мы не смущали бы. И в то же время, когда вдруг у нас есть боль, чтобы мы могли ее принести тому, кто ее допустил. Он архитектор наших переживаний. Он художник наших страданий, нашей боли, для того, чтобы мы могли дополнить Его славу. И люди, окружающие сегодня нас, среди которых Бог нас разместил, Бог нам доверил свое присутствие, там обозначив, в коллективе, на предприятии или в другой организации, где бы мы ни работали, чтобы там мы представляли Его славу, Его царство, Его мир. Да благословит нас Господь. Аминь.